начале нашей беседы я хотел бы спросить, с какой целью мы здесь собрались сегодня? Какую цель мы преследуем или что? Ради чего, ради кого мы собрались сегодня, в день субботний, здесь?
Ради Христа, чтобы Его прославить.
Да.
Чтобы слышать голос Божий и Слово Его.
Так. Еще с какой целью?
Чтобы научиться и ждать по Слову Божию. Поклониться
Ему. Значит, вопрос поклонения. Мы будем сегодня говорить о поклонении, о том, что связано с этим и что подразумевает под собой поклонение Господу. Мы собрались сегодня в день субботний здесь для того, чтобы поклониться Богу. Это та цель, которую Бог, та возможность, которую Бог, сам Бог определил людям. При творении человека Он дал человеку день для поклонения, который особо выделил и в который сам отдыхал от всех дел своих и проводил его вместе с человеком. И мы сегодня в день субботний пришли здесь, сюда, чтобы поклониться Богу в духе и в истине. Я хочу, чтобы мы очень серьезно поразмышляли над тем, что сегодня будет сказано, потому что мы затронем очень важные вопросы, касающиеся последней битвы в нашем мире, вокруг чего она развернется, и также касающиеся лично каждого из нас, чтобы каждый задумался над тем, о чем сегодня идет речь. И вот вопрос поклонения, как ни странно, он будет в последнее время очень широко обсуждаться. Будет обсуждаться всеми абсолютно деноминациями, всеми странами вопрос поклонения Богу. То есть, какого поклонения желает Бог и вокруг чего будет производиться самая великая, ожесточенная, скажем, борьба, которая разделит мир на два лагеря, то есть в какой день поклоняться Богу. Я хочу открыть 13 глава книги Откровения. И мы видим, что здесь описывается заключительная борьба. Борьба с народом Божьим, которая шла в течение 1260 лет, когда была правящая власть, которая запрещала всякое поклонение, которое, кроме того самого государственного, которое было повсеместно установлено. Но мы видим, эта власть, она потеряла свою силу, и в конце времени она вновь обретет эту силу, чтобы действовать. Но вместе с этой властью будет также действовать и другая власть, то есть гражданская власть, которая через государственные законы будет навязывать поклонение тем установлениям, тем законам, которые имеют под собой религиозный характер. И я не хочу расшифровывать те символы, то есть, потому что мы прекрасно знаем, что кого представляют эти два зверя. Об этом мы можем отдельно поговорить. То есть это Римская католическая церковь и Соединенные Штаты Америки как гражданская власть. Но я хочу обратить внимание к тому вопросу, что борьба идет за поклонение. 15 стих говорит о том: «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». И дальше в следующих стихах мы читаем, что «И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его». То есть здесь мы встречаемся с тремя признаками, которые определяют людей, поклоняющихся зверю, то есть которые имеют имя зверя, число имени его, начертание его. То есть три фактора: начертание, имя и число зверя. То есть мы часто встречаем этот стих, но не задумываемся, почему в трех так трижды нет, чтобы просто написать, кто поклоняется зверю, и достаточно. И обратите внимание, что начертание зверя, оно ставится или на руку, или на чело, то есть на лицо, на разум человека. Когда мы откроем книгу пророка Иезекииля, 9 главу, и книгу Откровения, 7 главу, они, в принципе, говорят об одном и том же. Они говорят о том, что народу Божьему в последнее время будет положена особая печать. Давайте прочитаем пророк Иезекииль, 9 глава, страница 811. С 1 стиха мы читаем, как: «И возгласил в уши мои великим глазом, говоря, пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей. И вот 6 человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его, и между ними один, одетый в льняную одежду, у которого при поясе его прибор песца. И пришли и стали подле медного жертвенника. И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была к порогу дома. И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор песца. И сказал ему Господь: пойди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих и воздыхающих, о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак». То есть я не буду продолжать эту главу читать. Вы можете самостоятельно изучить ее полностью. То есть я хочу тут же прочитать 7 главу книги Откровения. Можно с 1 стиха. Но я прочитаю 3. «Не делайте», тут дается приказ ангелам. Нет, со 2. «И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к 4 ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на чела рабов Бога нашего». Вот мы прочитали, Библия ясно говорит, что в последнее время произойдет запечатление. Запечатление, которым будет запечатлен каждый человек, независимо от того, хочет он этого или нет. И мы видим, что печать Божия подразумевает под собой только одно место, куда она будет поставлена, на чело. То есть печать зверя, начертание зверя будет поставлено или на чело, или на руку. Эти вопросы необходимо правильно понимать в свете Библии, в свете последнего времени, что это за печати и что это за начертания. Потому что незнание этого вопроса или нежелание принимать библейскую истину делает людей готовыми к принятию единства начертания зверя. То есть эти люди не получат печать Божию автоматически по наследству или просто то, что они хорошие люди. Печать Божию получат только те люди, кто осознанно понимает этот вопрос, тот, кто принимает его вере, тот, кто отдал свою жизнь Иисусу Христу и посвятил себя Ему полностью. И поэтому понимание этого вопроса жизненно важно, потому что приближается то время, когда начнется эта борьба, и она начнется не вокруг чего-то. То есть есть много трактований, что такое начертание зверя, что такое печать Божия, что такое число имени Его, но Библия, она дает ясный ответ. И мы сегодня будем этот ответ, как я постараюсь вам представить. Так вот, начертание зверя из книге Откровения 13 главы, это не что иное, как день поклонения, то есть воскресение. Воскресение, которое навязывается всему миру и которое весь мир соблюдает как день поклонения Богу. Почему я начал сегодняшнюю тему с поклонения? Потому что начертание зверя и поклонение Богу – это неразрывно связанные два факта, которые нельзя отделить один от другого. Именно суббота, она будет той разделяющей чертой, отделяющей народ Божий от всего остального мира. Именно суббота будет служить знаком для человека, для ангела, который будет ставить начертание, печать Божию на чела рабов Божьих, которые будут воздыхать о беззакониях, творящихся не где-то в этом мире, а среди него, среди народа Божьего. Поэтому не надо пугаться, что в наших церквях есть люди, которые носят имя Христа, но которые не посвятили свою жизнь Христу, которые не знают Бога, и которых Бог объявит в конце концов беззаконниками, то есть нарушающими Его волю. И вот мы собрались здесь сегодня, в этот день, для того, чтобы поклониться Богу. Почему мы этого не делаем в воскресенье? Какая разница, в какой день слушать проповеди, петь песни Богу? Почему мы именно в субботу? Почему мы именно в субботу пришли сюда? И вот один из ответов звучал так, чтобы поклониться Ему. Этот вопрос надо важно понимать. Почему мы приходим в субботу в церковь? Потому что я сам лично переживал такое, что придя в радости, я уходил в печали. От того, что я видел, от того, что я слышал, или то, что я не слышал. То есть я приходил разочарованный и не понимал, зачем я вообще прихожу в субботу, тем более в этой стране, когда я вообще не понимаю, о чем речь идет, о чем говорят, когда нет перевода. Но я изо дня, из недели в неделю приходил, и Господь в свое время открыл мне, что это особый день, что мы приходим не только для того, чтобы услышать что-то важное, мы приходим, чтобы поклониться Богу. Именно этот фактор отделяет народ Божий от других людей. Мы приходим, чтобы поклониться именно в субботу. Есть другие церкви, которые тоже поклоняются, но они делают это в воскресенье. Но самое интересное, что Библия утверждает нас, то, что суббота, именно суббота является днем для проведения священных собраний. И мы видим, что ученики, они хоть и ежедневно собирались для преклонения хлеба, но суббота была особым днем, в который проповедовалось Слово Божие, днем поклонения, то есть это было соблюдение той самой заповеди, которая была дана всему миру через еврейский народ. То есть Бог своими устами произнес эти слова, Он своим перстом записал их на камне. Он не доверил это человекам произнести как посреднику. Он сам своим голосом произнес эти слова. Он сам своим перстом дважды написал их на каменных скрижалях. Мы знаем, первые скрижали были разбиты Моисеем в порыве гнева, после чего Господь приказал ему сделать такие же скрижали, на котором повторно он сам своим перстом написал эти самые заповеди. Это очень важный вопрос, потому что весь христианский мир, как это ни странно, нарушает закон Божий. И спрашивается, будут ли они иметь благословение? Ответ однозначный – нет. Бог принимает поклонение, когда оно исходит от сердца, когда оно исходит от любви к Богу. Он принимает поклонение от людей в любой день, в любой форме, но Он по Своей милости посылает свет людям, чтобы они определились, что им важнее, библейская истина или учение человеческое. И Бог не оставил нас в неведении от Своих заповедей. Давайте откроем Евангелие от Марка, 7 главу, которая просто ставит, где сам Христос ставит различие между заповедями Божьими и заповедями человеческими. И я прочитаю с первого стиха. «Собрались к нему фарисеи, некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли, ибо фарисеи все иудеи держались предания старцев, не едят, держать предания старцев не едят, не умыв тщательно рук, и придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они принялись держаться, наблюдать омовение час, кружек и котлов из камней. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб? Он сказал им в ответ, хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано, люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим. Ибо вы, слушайте внимательно, восьмой стих, ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого и делаете многое другое сему подобно. Я упустил омовение кружек, но я хочу этим самым подчеркнуть смысл. Я еще раз прочитаю. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого и делаете многое другое сему подобное. И сказал им, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? И далее он приводит одну из заповедей Божьих. Ибо Моисей сказал, почитай отца твоего и мать твою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, кто скажет отцу или матери? То есть дальше он приводит не что иное, как пятую заповедь закона Божьего. И вот посмотрите, в этом случае и сам Иисус Христос дает тему для того, чтобы задуматься. Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти предание, свое предание, предание человеческое? То есть сам Иисус Христос отделяет заповеди Божии от всех других заповедей, которые соблюдали люди, которые... Мы проводили один раз конференцию, мы предлагали 1000 евро за библейский стих тому, кто докажет святость воскресения. Так никто и не смог доказать нам эту святость. То есть, я знаю, эта сумма могла бы быть и больше. Нету такого стиха, который бы определил, то есть нет библейского основания для святости воскресения. Эта заповедь, которую сейчас соблюдает весь христианский мир, имеет одно человеческое происхождение. Недавно в одной немецкой газете была статья, кому обязан мир соблюдением воскресения. Там у меня есть копия этой статьи. Если кому надо, я могу принести. И там они объясняют, что император Константин в 321, то есть он ввел этот закон, который имел под собой и религиозное основание. И римская церковь в конце концов узаконила этот закон и научила весь христианский мир чтить эту заповедь как католическое постановление. И мы видим, что в данное время весь мир поклоняется Богу в тот день, который Бог не определял для поклонения. И вот я снова прихожу к вопросу поклонения. Это вопрос, который... Что такое поклонение? Я изучал Слово Божие, чтобы дать ответ на этот вопрос. Что такое поклонение? Когда мы обращаемся к Библии, то мы видим два рода поклонения. Поклонение Бога и лжеидолам, и поклонение, где почтение людей, которые выше тебя по положению и которые имеют над тобой власть, или просто которые являются твоими родителями. То есть уважение, отдание почтения Богу как к Богу, или лжебогам, или отдание почтения сатане, как Богу мира сего, или просто почитание людей или правителей этого мира. Но говоря об поклонении, книга 13 глава книги Откровения, говоря о поклонении, подразумевает именно поклонение Богу, и не что иное. Именно вокруг этого вопроса разразится последняя битва. То есть посмотрите, когда, то есть библейское поклонение включает в себя, я буду говорить, как почитание Бога в его день, в день субботний, как отделение этого дня особо для того, чтобы поклониться Богу, чтобы в этот день успокоиться от всех своих дел, чтобы не угождать своим прихотям и похотям, и чтобы посвятить время свое для Бога. То есть, и также это и подразумевает буквальное поклонение, то есть коленопреклонение. Мы можем, помните историю из третьей главы книги Даниила, где царь Навуходоносор сделал истукана и сказал, что все, кто не поклонится ему, то есть неважно было верить в этого истукана, важно было преклонить колени перед этим золотым идолом. И все, кто не поклонится ему, они все должны были быть брошены в огненную печь. И мы знаем, что в этом случае только три юноши остались стоять. То есть стояние перед идолом, оно не подразумевает под собой поклонение. Также стояние перед Богом, оно тоже в некоторых случаях не подразумевает собой поклонение. То есть именно преклоненные колени Господь хочет также видеть на тех собраниях, которые будут проходить в Его честь. Давайте откроем Псалом 94. Псалом 94, где псалмопевец под воздействием Святого Духа пишет такие замечательные слова. 6 стих. То есть можно с 1 стиха, но я прочитаю с 6 стиха. «Придите, поклонимся и припадем, преклоним колени перед лицом Господа Творца нашего, ибо Он есть Бог наш, и мы народ паствы Его, и овцы руки Его». То есть мы видим, что поклонение и коленопреклонение являются неразрывными атрибутами богослужения. То есть, и мы, когда молимся, вы заметили, что мы часто преклоняем колени для того, чтобы выразить свое почтение Богу, к которому мы обращаемся. И когда Иоанн пытался поклониться ангелу, то есть посланнику Божьему, посланнику, который пришел сказать ему весть, мы об этом дважды можем прочитать в книге Откровения, в 19 главе, в 22 стих, то ангел сказал: «Не делай сего, ибо я служитель тебе и братьям твоим». То есть Богу поклонись. То есть он предостерег Иоанна, так в лице Иоанна и всех других христиан, чтобы мы через коленопреклонение высказывали свое почитание только Богу. Это 22 глава, 9 стих, 8-9 стих. То есть Богу поклонись. Именно поклонение, оно будет широко обсуждаться. И вот скажите, мы знаем, что вот как прочитал я сегодня в начале стих, 14 глава книги Откровения, 7 стих, я его снова прочитаю. «И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. И поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод». Читая 4 заповедь, мы видим, где Бог объявляется Творцом неба, земли и источников, моря и источников вод. Мы видим, как весть первого ангела и 4 заповедь пересекаются. Также Псалом 94, который мы только что прочитали, тоже 1-5 стихов говорят о Боге как о Творце, сотворившем небо, море и все, что населяет ее. То есть Бог призывает свой народ поклониться, и когда мы читаем те законы, которые Он дал своему народу, то Он определил субботу как особое знамение, отличающее нас от всего остального мира. Именно суббота и вот эти торжественные богослужения, которые должны происходить в субботу, они являются тем связующим звеном, которое связывает невидимыми нитями его народ с Бога, с его народом. И каждый человек, придя на богослужение, даже может, это как бы формально, придя на богослужение именно в дом молитвы, определенной для конкретной цели, он поклоняется этим самым Богу. Он может не понять ни одного слова из проповеди, может, да, выйти, к примеру, в этой церкви, в этом собрании могут быть десятки иуд, которые предали Христа, которые служат другого Богу. Могут быть идолопоклонники, но человек, но все же это место предназначено для одной цели – поклониться Богу и услышать Его весть через Его слуг, если такие говорят эту весть. То есть и не надо разочаровываться, если мы видим, что кто-то подходит к этому вопросу, сказать, не как неответственно, легкомысленно, то есть люди, когда понимают, для кого, кому они приходят и для чего они приходят, то они начинают к этому относиться очень серьезно. Помните, где один из пророков говорит, принесете ли вы князьям хромое и больное? То есть примут ли они от вас вот эту жертву, которую вы принесете? Что такое хромое и больное? Когда паслись стада, да, то были овечки, которые или рождались инвалидами, или получали травмы. И, естественно, эти овцы, они уже не ценились, и этих овец и других животных Бог запрещал то, чтобы приносили ему в жертву, но жертва ему должна быть совершенно без пятна и порока, как внешне, так и физически, то есть. И очень тщательно перед тем, как принести жертву, это животное очень тщательно обследовалось и после этого допускалось к жертвоприношению. Но и через это мы видим, что Господь желает, чтобы наше сердце было посвящено Ему, чтобы мы, придя в дом молитвы для поклонения Ему, посвящали себя как внутренне, так и внешне, чтобы наша одежда, она отличалась от одежды этого мира. Например, почему я спросил князья и вот обратился к этому стиху, где поднесете ли вы князю своему больное или хромое, примет ли он вас, знаете, очень мне нравится наблюдать христианские свадьбы или свадьбы, как люди торжественно одеваются, то есть это особый день, в который все как-то так выглядят очень торжественно, то есть ни у кого нет понимания того, что здесь какое-то спортивное соревнование, чтобы прийти там в спортивной одежде, или то, что здесь пляж, на который можно полураздетым появиться, но все приходят, чтобы выглядеть торжественно, чтобы поддержать то собрание, ради чего люди собрались. Также, когда происходит конференция на высоком уровне, то есть если простого человека приглашают, он понимает, что его одежда может не соответствовать тому, что здесь будет проходить, и он, естественно, пытается как-то выделиться, но это все мирские, так сказать, мероприятия. Но когда народ Божий приходит к Богу, да, часто даже не уделяют внимания тому, во что они одеты и как они выглядят, хотя перед тем, как давать заповеди Божии, что сказал Бог всему народу? Какое он дал им постановление? Чтобы все омылись и одежды свои омыли, чтобы они, по крайней мере, были чистыми, у них не было изобилия вот этой праздничной выходной одежды, они ходили по пустыне, да. Но мы видим, что Бог определил так же, и народ Божий, он будет ответственно подходить ко всем требованиям, которые определил Бог. Далее, давайте обратимся к снова к псалмам, откроем Псалом 26, стих 4. «Одного просил я у Господа, только того ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Мы видим, как Давид описывал поклонение Богу, как посещение храма Божьего, как что-то одно единственное, чего бы он хотел иметь всегда. И этим самым он хочет обратить и наше внимание, что посещение наших собраний в день субботний для поклонения Богу, даже независимо от того, что мы не понимаем, может, о чем идет речь, но своим присутствием мы выражаем почтение Богу, мы поклоняемся Ему, и мы обязательно получаем Божие благословение, потому что это Его день, который мы посвятили Ему, и мы собрались для того, чтобы поклониться Ему. Но если кто-то неответственно подошел к этому и провел это собрание как что-то само, как по обыкновению, то есть как нечто такое, то есть как я вышел на мое рабочее место, то это не значит то, что мы потеряли благословение. Благословение потерял тот человек, который безответственно подошел к этому мероприятию, который не был готов к тому, чтобы передавать волю Божию. И вопрос в последнее время о поклонении Богу. Мы помните, когда с самарянкой Христос общался, это Евангелие от Иоанна, 4 глава, Он сказал такую фразу, что Его люди будут поклоняться Ему не где-то, а в духе и в истине. То есть, и таких, это 23 стих. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет в себе». Поэтому вопрос о субботе, вопрос о посещении богослужения, вопрос о поклонении Бога, он имеет в себе основные факторы, по которым также, я скажу, просто поклонение, пребывание в церкви в день субботний, оно не спасает человека, оно не несет в себе какого-то спасения, приходит от Иисуса Христа. Если человек не отдал свою жизнь Иисусу, то он может хоть каждую субботу приходить и торжественно выглядеть и участвовать. То есть, в конце концов, он примет начертание зверя и погибнет, потому что защита для тех людей в последнее время, которые примут печать Божию, она будет определяться их принадлежностью Иисусу Христу. То есть неверующие люди не получат этого знака, даже если они будут пытаться соблюсти все формы. Также те люди, которые носят просто имя принадлежности к народу Божию, также не получат печать Божию. И еще раз хочу обратить внимание на то, что автоматически или по наследству, или случайно печать Божию не получит ни один из людей, живущих в этом мире, потому что эта печать полагается только на сознание, то есть именно разум человека, его знание, истина, его утверждение в том, чтобы во что бы то ни стало соблюдать Божью волю, является основанием для ангела, для того, чтобы этот человек был запечатлен. Также, самое главное, еще раз повторю, принадлежность к Иисусу Христу. И мы видим, что в последнее время будет идти борьба не на жизнь, а на смерть. Когда государственные законы, то есть сейчас во многих странах уже отменили смертную казнь вообще за любое преступление, но мы видим, будут изданы государственные законы, которые будут позволять убивать тех, кто отказывается. отказывается выполнять требования гражданских властей, то есть требования о поклонении Богу, о почитании воскресения как дня покоя, как дня установленного для поклонения Богу, как дня установленного для того, чтобы почтить Бога. Но мы знаем, что народ Божий откажется принять это постановление, и причем осознанно. Не то, что они будут прятаться и увиливать, нет, они будут твердо стоять. Именно суббота, она отделит весь мир, разделит весь мир на два лагеря. Этот вопрос надо понимать. Начертание зверя, оно дается на чело или на руку, то есть на сознание людей, тех, кто осознанно примут гражданские законы как обязательные к исполнению, и на руку те, кто не будут понимать этого вопроса, то есть, но будут, типа, мне все равно, что там принимают, буду, надо воскресенье, буду светить воскресенье, буду отдыхать воскресенье, не буду работать, надо субботу, буду субботу, в пятницу, то есть мы видим, что печать Божия не ставится на руку человека. Она ставится только на разум, на сознание человека, то есть именно сознание будет определять принадлежность человека. А просто дела человека, какими хорошие они не были, они ведут весь мир к тому, что весь мир получит начертание зверя. И вот я хочу коснуться той самой проблемы наших современных христианских церквей. То, что все они, мы знаем, есть такой канал CNL, по которому даже порой передается адвентистская весть о субботе, но мы видим, что этот канал становится все популярнее и популярнее. То есть я хочу сказать, такого рода средства массовой информации, а их будет еще больше в последнее время, они готовят весь мир к принятию начертания зверя. Даже если в некоторых случаях там и звучит истина Божья, но все равно основная цель этого канала — подготовить всех людей для принятия начертания зверя. Все христианские деноминации, они готовят весь мир к принятию начертания зверя. Почему? Они не хотят этого, они от всего сердца желают только мира, они желают спасения людям. Но почему? Потому что незнание истины о начертании зверя, она делает людей готовыми к приниманию этого знака на свое чело, на свое сознание или на свою руку, то есть на свои дела. Незнание этого вопроса, неправильного понимания этого вопроса в свете Библии готовит весь мир к тому, что весь мир, все представители этих церквей, они все примут это начертание. Почему? Потому что Слово Божие ясно говорит, и можно с уверенностью сказать, так написано. И когда в последнее время народ Божий, те, кто примут эту весть о спасении, те, кто примут этот знак как разделяющий мир и решат соблюдать субботу, они подойдут к своим пасторам и потребуют ясного библейского доказательства, где написано, но не получив взамен библейской истины, библейского наставления по этому вопросу, то есть учителя встанут в тупик, и они единственное, что смогут предпринять, это в гневе с проклятиями обрушиться на этих людей, как на возмутителей спокойствия, как на тех, из-за кого творятся бедствия, то есть этих людей объявят во всевозможных грехах, ереси, только по одной причине, что они захотели узнать истину, захотели узнать ее на основании Священного Писания. Так вот, Библия ни в одном месте не утверждает святость воскресения. Этих мест нету. Есть места, утверждающие, что где-то апостолы собирались в этот день, где-то они проводили собрания, то есть допоздна, где-то они преломляли хлеб, но ни в одном из этих мест не говорится о том, что этот день стал каким-то особым почитаемым. И самое веское доказательство в пользу воскресения, что в этот день воскрес Христос. Но мы видим, что если бы это было особое постановление, оно бы должно было войти в силу до смерти Иисуса Христа. И оно бы тогда стало частью Нового Завета. Но как мы читаем Новый Завет, Завет — это завещание. Мы знаем, завещание вступает в силу при смерти человека, да? Пока человек жив, оно не имеет силы. Но когда человек умер, уже никто не может в него ничего внести, что-то изменить или что-то убрать. Да, завещание принимает силу после смерти, и все условия, которые представлены в этом завещании, они должны исполниться. Мы видим, вечерю Господь установил до своей смерти, поэтому мы проводим вечерю как установление Божие, она является частью Нового Завета. Нигде при своей жизни Христос не указывал на святость воскресения, но, как мы прочитали в Евангелии от Марка, заповеди Божии являются теми самыми, которые мы должны соблюдать, независимо от заповедей человеческих. И именно этот вопрос будет определяющим фактором, кому мы будем послушны, человеческой, гражданской или религиозной власти с человеческими постановлениями, или Богу по заповеди Божией. То есть, почему важно знать, что Бог своими устами сказал эти слова, потому что то, что сказал Бог, только Он один вправе изменить. Вы знаете, тут мы читаем имена богохульные, и иной раз поражаешься наглости тех религиозных представителей, когда они заявляют о себе, что они наместники Сына Божьего, когда в католических книгах мы встречаем такие понятия, как Отец, Папа и Дух Святой. То есть, и то вот совсем недавно мне сказали, вот сейчас Папа Римский заявил, что ни одна церковь вообще не имеет права именоваться церковью, кроме католической. То есть все остальные являются, чем самым он вызвал возмущение даже среди вот этих почитателей, среди вот этих протестантских церквей, которые также уже почитают папство, но даже они возмутились при всем своем уважении к нему, возмутились такой наглостью. Мы видим, что католическая церковь не отступила от своих принципов, то, что те методы, которые применялись в течение многих веков, они до сих пор существуют, но гражданские законы ограничили власть этой церкви, и поэтому мы видим, что сейчас идет другая политика, то есть как бы духовная пропаганда, агитация, проникновение, да, в различные деноминации своих людей для того, чтобы отвернуть людей от ясного Слова Божия, от истины, чтобы накормить их чем угодно, кроме того, что несет в себе истину, ибо так написано. И знаете, этот вопрос, он, то, что он замалчивается, это не значит, что он потерял свою актуальность. Это тема, которая должна быть проповедана всему миру, которая уже проповедуется в виде всевозможной литературы, брошюр, листовок, в виде лекций, в виде семинаров. И мир, пусть небольшими шагами, то есть люди познают эту истину, и когда настанет время, когда громкий клич, да, когда вокруг этого вопроса будет всемирное обсуждение, когда будут изданы гражданские законы о соблюдении религиозных, да, соблюдении Божьих заповедей, которые не являются Божьими, а человеческими, то тогда этот вопрос будет очень широко обсуждаться, и весь третьего ангела будет иметь такую силу, о которой нам даже сейчас тяжело мечтать. То есть, и мы видим, что третий ангел предостерегает всех тех, кто принимает начертание зверя. Я, конечно, не могу сейчас вот сказать, что вот моя точка зрения является полной. Этот вопрос, он гораздо обширнее и полнее. То есть я открыл ту самую истину, которую необходимо вспоминать, периодически вспоминать, которую необходимо направлять в свое сознание для того, чтобы быть готовым, для того, чтобы бодрствовать и мы видим, что сатана, он гораздо успешнее проводит свою работу. Кому поклоняется сейчас весь мир? Голливуду. Я не ошибусь, если назову это слово. Именно Голливуд является богом века сего, за которым стоит сатана. Именно Голливуд готовит сознание нашего поколения, нашего мира к тому, чтобы поклоняться сатане, к тому, чтобы принять начертание зверя. И мы видим, как та политика, которая проводится этими средствами массовой информации, она успешно внедрилась в сознание людей. Но, слава Богу, у нас есть Слово Божие, которое остается неизменным, которое остается вечным. И те люди, которые обращаются к Нему и начинают поклоняться Богу, они объявляются Его детьми, имена их заносятся в книгу жизни, и мы знаем, что эти люди будут взяты при пришествии Иисуса Христа. Я хочу также открыть 66 главу книги пророка Исаия и прочитать 23 стих. Даже с 22 стиха. «Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше. Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо мое на поклонение, говорит Господь». Мы видим, что даже на новой земле будет еженедельное поклонение, и не в какой-то день, а в день субботний. Мне не совсем понятно, что такое из месяца в месяц, но мне понятно, что из субботы в субботу. То есть суббота, она будет вечно существовать. То есть это будет день, который даже на новой земле будет особым днем, в который его народ будет, народ Божий будет спасенный народ, освобожденный и воскрешенный, очищенный, праведный, будет собираться для того, чтобы поклониться к Богу, поклониться в духе и в истине, поклониться как своему Спасителю и Творцу. И мы можем уже сейчас здесь, на этой земле, ответственно подходить к этому вопросу. То есть, когда мы будем правильно понимать этот вопрос, тогда Господь может нас в обильной мере благословить. Потому что нам предстоит держать ответ перед сильными мира сего, и мы должны быть готовы. Готовы на основании Священного Писания дать любое доказательство, любой библейской истины, которых потребует от нас этот мир. И мы знаем, что эта истина восторжествует, что благодаря этой истине многие, которые еще сейчас не знакомы с ней, многие из людей узнают ее и покаятся, и будут приняты Богом. На этом я хочу закончить и пожелать Божьего благословения, особого благословения в день Господний, в который мы собрались, чтобы поклониться Ему. И я хочу вместе с вами произнести молитву и прошу для молитвы преклонить колени. Наш дорогой Небесный Отец, мы приходим к Тебе во имя Иисуса Христа. Мы хотим, чтобы Ты нам открыл всю полноту Евангелия, чтобы мы познали истину во всей ее широте, как она представлена Тобой в Священных Писаниях. Мы хотим, чтобы Ты был нашим учителем и научил нас, чего Ты ожидаешь от нас в это последнее время, к чему нам быть готовы, чтобы Ты подготовил нас к тем событиям, которые будут происходить, чтобы Ты сделал нас участниками в этих событиях, чтобы Твое имя было прославлено. Мы благодарим Тебя за эти возможности собираться, размышлять над библейскими истинами. И мы просим, утверди нас во всем, что исходит от Тебя. Дай нам Духа истины, чтобы мы могли поклоняться Тебе так, как Ты того ожидаешь от нас. За все Тебе благодарны. Восполни наши немощные молитвы, наши желания своей своим совершенством. За все тебе благодарим во имя Иисуса. Аминь.